Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 601-я у нас с вами сегодня встреча. Начну с небольшой истории. Было это около 62-64 года нашей эры. Тогда четыре путника вышли из Рима и отправились в провинцию Асия. Это Малая Азия или Ближняя Азия. Это то, что находится на территории современной Турции. Эти четыре путника везли с собой величайшие документы христианской веры. Я думаю, что если бы римляне знали, что у этих людей с собой, их обязательно бы остановили. Однако римляне, к счастью, этого не понимали. Они не знали, что это за письма неизвестного узника по имени Павел. Четыре человека, четыре посланника, четыре послания, четыре письма. Это были так называемые тюремные послания апостола Павла. Еще их называют посланиями из заключения. Павел находился тогда под стражей в Риме. Он ожидал выяснения своего дела кесарем, императором Нероном. Ну и ожидая решения императора, он писал письма церквям, послания тем христианам, в жизнь которых он в свое время очень и очень многое вложил. Что это за четыре путника, четыре посланника? Во-первых, это Эпафродит. Он был христианином из города Филиппы, из Греции. И вез он в свой город послание филиппийцам. Во-вторых, это Тихик. Тихик был из Эфеса. И вез он послание к эфесянам. Кстати, я сейчас не буду читать эти места. Дело в том, что все, о чем я говорю, происходит из Священного Писания. В частности, ну я хотя бы назову филиппийцам 4 глава 18 стих и эфесянам 6 глава 21 стих. Но мы еще до этого дойдем, будем читать обязательно. Дальше третий путник – это Эпафрас. Он из города Колосы и везет домой послание к Колосинам. Колосинам 4 глава 12 стих говорят об этом. И, наконец, это беглый раб по имени Анисим. Он жил в Колоссах, и он также возвращается в Колоссы. Он возвращается к своему хозяину, от которого он в свое время убежал, которого он ограбил. Но Анисим пришел ко Христу через встречу в Риме с апостолом Павлом. И вот он везет послание, письмо от Павла своему хозяину, которого зовут Филимон. Да, это и есть библейское послание к Филимону. Вот эти послания представляют полную картину Христа, церкви и христианской жизни. По большому счету, это разные дополняющие друг друга грани христианской жизни. Послание к Эфесянам – это послание о церкви, о теле Христовом. Конечно, в данном случае все-таки о невидимой церкви, глава которой Христос. Тут церковь никак отдельная община, и даже не как группа общин. Это как невидимая церковь, некая тайна. Но об этом мы будем говорить. Послание к Колоссянам представляет Христа как главу тела церкви. То есть Эфесянам – это церковь, Колоссянам – это глава церкви, Христос. Дальше послание к филиппийцам. Оно представляет и описывает христианскую жизнь, двигателем который, мотором, если хотите, который является сам Христос. И тут важно также напомнить, что это христианская жизнь в радости. Но опять-таки мы с вами еще дойдем до этого послания и будем читать, например, слова апостола Павла «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», так говорит Павел в послании к филиппийцам, 4 глава, 13 стих. И четвертое письмо, четвертое послание, послание к Филимону. Это христианская жизнь в языческом окружении. Филимон, вы помните, был хозяином Онисима, но он должен был принять и простить своего беглого раба. Дело, которое для языческого окружения казалось совершенно нереальным. Это Евангелие, которое проявлялось уже тогда, уже в первом веке, на практике. Именно это мы с вами увидим в посланиях, и мы начнем сегодня читать послание к Ефесянам, но я, правда, подозреваю, что до текста мы сегодня дойти не успеем. Это значит, что кто-то из вас обязательно напишет письмо и скажет: ну как же, вот полчаса прошло и текста не читали. Знаете, больше месяца мы с вами проведем в послании к Ефесянам, но сегодня я хотел бы заложить некоторые основы, дать некоторую общую информацию, такой фундамент, на котором потом мы будем с вами строить. Дело в том, что иногда послание к Ефесянам называют Альпами Нового Завета. В любом случае, это один из высочайших пиков духовной истины. Я даже не претендую на то, чтобы подняться вместе с вами до вершин этого послания, потому что это действительно очень возвышенное послание. И читаешь, и задумываешься о том, что это значит, и понимаешь, что ты дышишь разреженным горным воздухом. Да, мы будем с вами читать это послание, но мы обязательно должны руководствоваться водительством Святого Духа, иначе ничего не получится, иначе мы ничего не поймем. Есть немало людей, неверующих людей, которые читают это послание без действия Святого Духа, но они ничего не понимают. Иногда говорят, что две самые сложные для понимания книги Нового Завета – это послание к Ефесянам и Откровение Иоанна Богослова. Либеральные библеисты говорят, что Откровение слишком символично, поэтому его сложно понять, а послание к Ефесянам слишком возвышено для нашего обычного понимания. Возможно, это и так. Без Духа Святого мы не способны понять это послание. Проблема не в том, что оно слишком возвышено здесь. Проблема в том, что нам, нашего понимания, наших способностей для этого не хватает. С другой стороны, скажу вот что. Ведь послание к Ефесянам и Откровение Иоанна Богослова – это две книги, тесно связанные друг с другом. И, кстати говоря, проще всего составить план именно послание к Ефесянам и Откровение Иоанна Богослова. Почему? Да потому что обе эти книги очень логично структурированы, логично построены. Павел и Иоанн пишут логично. Смотрите, Откровение. Трехчастный план книги Откровения Иоанна Богослова. Мы еще до этого с вами дойдем. Но три части совершенно понятны. О том, что было, о том, что есть, и чему еще надлежит быть. Три части, три пункта. Элементарный, очень простой план. Дальше. Послание к Ефесянам. Тоже все очень логично. В нашем разделении здесь шесть глав. И вот первые три главы – это небесное призвание церкви. Главы с четвертой по шестую – это земное служение церкви. Первые главы «Небесное призвание церкви» — это богословская часть. Последние, с четвертой по шестую, «Земное служение церкви» — это практическая часть. Ведь у церкви есть ее глава, Христос, и это есть движение вверх, но ноги церкви, служение церкви находится на земле. И таким образом мы видим важнейшую связь между небесным и земным. Связь, которая, собственно, и реализуется-то через церковь. Послание к Ефесянам настолько просто разложить по пунктам, потому что Павел изначально пишет предельно логично. Вот этот переход от первой ко второй части, он же очевиден. Ефесянам 4 глава 1 стих. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Вот про то, в какое звание мы призваны, мы читаем в главах с 1 по 3. Про то, как нам поступать, как нам ходить, да, поступать ведь это и есть буквально ходить, мы читаем в главах с 4 по 6. Первые три главы говорят о том, что Бог посадил нас во Христе на небесах. Ну, восседать, это, конечно, хорошо. Но мы-то пока еще и живем здесь, на земле. И тут, в этой жизни на земле, нужно идти вперед. Это как раз главы с 4 по 6. Еще раз. Три доктринальные главы, три практические главы. Давайте теперь посмотрим еще пристальнее. Три доктринальные главы. Первое. Церковь представляется как тело. Или, скажем короче, церковь как тело. Глава вторая. Церковь как храм. И мы уже в наших беседах будем потом раскрывать, что это значит. Церковь как храм. Глава третья. Церковь как тайна. Итак, у нас получается церковь как тело, церковь как храм и церковь как тайна. Теперь практическая часть. Четвертая глава. Церковь как новый человек. Церковь как новый человек. Я понимаю, пока не очень ясно, но оставайтесь с нами, и в ближайшие недели мы будем в этом разбираться. Пятая глава. Церковь как будущая невеста. Я подчеркиваю слово «будущее». Опять-таки мы это будем разбирать. И шестая глава. Церковь как воинство Иисуса Христа. Потому что идет битва, и наше дело участвовать в этой битве на стороне призвавшего нас. Теперь давайте посмотрим еще пристальнее. И сосредоточим взгляд на первой главе. Я озаглавил ее «Церковь как тело». Дело в том, что эту главу тоже можно разделить на три составные части. Первое. Бог-Отец задумал церковь. Это стихи с 3 по 6, после короткого приветствия. Второе. Бог-Сын искупил церковь. Это стихи с 7 по 12. И третье. Бог-Дух Святой защищает церковь. Это стихи 13 и 14. И в конце главы великая молитва о познании и силе. Удивительный текст. И мы с вами будем очень подробно говорить об этом тексте. 6 глав, но мы в этом послании с вами проведем больше месяца. Ну а теперь давайте мысленно перенесемся в Эфес. Я был в Эфесе, или на развалинах Эфеса, скорее, в Турции. И сейчас они просто вот кажутся такими большими, грандиозными развалинами. Сложно понять, что там было что-то великое. С другой стороны, амфитеатр действительно внушает, вот скажем так, да, все-таки сложно, но можно. Можно понять, что когда-то Эфес был великим городом. И понимаете, какая вещь? Ведь Павел хотел пойти в Эфес еще раньше. Однако во время второго миссионерского похода Павел не смог попасть в Эфес. Бог ему этого не позволил. Деяние 16 глава 6 стих говорит об этом. И мы с вами уже читали Деяния апостолов. Так что, если хотите, послушайте те наши программы. Дух Святой как бы поставил преграду перед Павлом. Просто не пустил его дальше. И тогда Павел и его спутники направились на запад. Через Филиппы они прошли, через Фессалонику, Верию, побывали в Афинах. Дальше был Коринф. И вот обратно они возвращаются через Эфес. И там, в Эфесе, они увидели замечательную возможность для христианского служения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
с вами об этом уже читали в книге «Деяния апостолов», но я хотел бы повторить, потому что это важно, потому что это, собственно, начало эфесского служения, а служение это было важнейшей частью жизни апостола Павла. «Деяния апостолов», 18 глава, 19 стих. «Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу», то есть Павел, «и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доле, он не согласился, а простился с ними, сказав: „Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу“». Вот это первое такое посещение Эфеса. Но Богу было угодно. Павел действительно увидел совершенно замечательную возможность. Потом выясняется, что в Эфесе служил Аполлос, но он проповедовал только крещение Иоанна. И апостол Павел остается в Эфесе. Начинается его служение в Эфесской церкви. 19 глава «Деяния апостолов», 1 стих. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: „Приняли ли вы Святого Духа, уверовав“». Ну и так далее. Прочитайте, пожалуйста, этот стих. Это начало служения Павла в Эфесе, который действительно стал важнейшим городом в миссионерской биографии апостола. Я думаю, что величайшее служение Евангелия было как раз на территории современной Турции, на западном побережье, на берегу Эгейского моря. Дело в том, что в те времена там жили миллионы людей. Это была густо населенная и стратегически важная территория. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что Павел снова приходит в Эфесе в синагогу. 19 глава «Деяний», 8 стих. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана». Тиран в данном случае либо имя, либо слово, означающее «градоначальник». Это не то значение слова «тиран», к которому мы привыкли сегодня. Обратите внимание, что Евангелие провозглашается во всей Малой Азии, причем Павел проповедует где угодно. Он проповедует и в синагоге 3 месяца, и дальше, когда возможности проповедовать в синагоге уже нет, он проповедует в этой школе некоего тирана. Он просто идет и проповедует. И я думаю, что кто-то мог бы упрекнуть Павла, ведь синагога уже в то время становилась враждебной территорией. Но Павел идет на эту территорию и проповедует Евангелие, пока его там принимают. Он проповедует без компромиссов, конечно, но он идет туда, где есть возможность засвидетельствовать. Понимаете? Есть люди, которые упрекают христианских проповедников. Мне, кстати, это тоже достается. Как вы могли прийти вот в такую-то церковь и там проповедовать? Как вы можете прийти вот в такое-то СМИ или средство массовой информации и там проповедовать? Послушайте внимательно. Пускают, приглашают, я буду проповедовать. Понимаете, наше дело не выбирать, где проповедовать, а видеть Божию волю, видеть то, что Бог открывает. Один проповедник начала 20 века говорил: «Я бы отправился ко всем чертям в ад, чтобы проповедовать Евангелие, если бы у меня был обратный билет». Возможно, он преувеличивает. Но смысл передан абсолютно точно. Наше дело – проповедовать Божие Слово повсюду, где есть такая возможность. Да, я критически отношусь к некоторым христианам, Я критически отношусь к некоторым церквям, конкретным общинам, не за то, что вот они мне не нравятся, а потому что я считаю, что некоторые вещи, которые они проповедуют, не соответствуют Священному Писанию. Но если, несмотря на это, такие общины, их руководители приглашают меня проповедовать Евангелие, открывать Божие Слово, я буду это делать. Понимаете? Они могут закрыть дверь. Да, тогда я не приду. И не буду. Но если такая возможность есть, то буду. Некоторые меня в этом упрекают. Ну как же так? Вы вот говорите о том, что языки и особые дары Святого Духа сегодня не проявляются так, как в первом веке. Вы критикуете пятидесятников, харизматов. А вот вы участвовали в молодежной конференции и были проповедником в конференции у пятидесятников или у харизматов.
Да.
Они пригласили и участвовал. Потому что у нас немало общего. Потому что нам есть о чем друг другу сказать. Не пригласили бы, не участвовал бы, вот и все. Когда-то мне довелось даже проповедовать в еврейском клубе. Это был клуб, конечно, из секулярных евреев. И вот они захотели, чтобы кто-то им рассказал о праздниках. Да, о тех самых библейских праздниках, о тех праздниках, о которых говорится в Священном Писании. И они пригласили меня. Я на протяжении нескольких недель туда приходил и рассказывал им о праздниках. Но через этот рассказ о праздниках говорил о Христе. Потом, правда, кто-то сообразил, что я христианин, и, как они решили, приглашать не надо. Апостол Павел шел туда, куда вел его Господь. Возвращаясь к книге «Деяния апостолов», 19 глава, 10 стих. Это продолжалось до 2 лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Да-да-да, он шел и к иудеям, вот в синагогу, он шел и к эллинам. И при этом 11 стих. Бог же творил немало чудес руками Павла. Что началось в результате? А в результате начались события в городе. В результате на проповедь Евангелия отреагировал бизнес, потому что мы с вами об этом в следующий раз обязательно поговорим. Здесь, в этом городе, в Эфесе, был культ Артемиды. Причем это особый вариант Артемиды, такая многогрудая богиня, богиня плодородия. Она отличалась от греческой или римской Дианы. Опять-таки мы с вами к этому вернемся. Но вокруг этого культа были бизнесмены, были дельцы, которые продавали статуи Артемиды. И у них продажи начали падать. Почему? Потому что город менялся. Потому что люди менялись. Потому что они переосмысливали свою жизнь в силе Евангелия. И вот здесь, на этом основании, зарождается и растет Эфесская церковь. Несколько позже, в Откровении Иоанна Богослова, 2-3 главы, мы с вами будем читать послание 7 церквам. Это церковь Малой Асии, та самая территория, та самая современная Турция, то самое Эгейское море. И вот мы с вами увидим упоминание Ефесской церкви. Она будет первой из упомянутых церквей. Да, у нее тоже есть свои проблемы, но она будет названа первой. Пожалуй, это лучшая церковь в том регионе. И вот этой церкви апостол Павел пишет письмо, первые 3 главы которого – это богословие, последние 3 главы – это практика, и вот эта связочка между первой и второй частями, которую мы с вами сегодня читали, Ефесянам 4 глава, 1 стих. Знаете, мне кажется, что в духовном плане Эфесская церковь была очень зрелой. И знаете, откуда происходят проблемы, которые мы испытываем в понимании послания к Ефесянам? Да вот оттуда и исходит. Нам зрелости не хватает. И вот сейчас приступая к посланию к Ефесину. Мне хотелось бы, чтобы мы вместе молили Господа о мудрости, о понимании, о духовном видении, для того, чтобы Он приоткрыл нам ту сокровищницу, к которой мы с вами подходим. В следующий раз мы начнем читать текст. Мне кажется, что в следующей нашей встрече мы прочитаем только первые два стиха первой главы. Но какие стихи? Впрочем, чтобы начать готовиться, я прочитаю уже сейчас. А вы перечитайте дома. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Скажите привычные слова? Скажите, что тут такого нового? Что тут глубокого? Не торопитесь с выводами. Продолжим в следующий раз. А пока да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.